Глава 5. Продолжение государствования Иоаннова. Годы 1491-1496. Обратимся к государственным происшествиям. Великий князь жил мирно с братьями до кончины матери, инокини Марфы. Она представилась в 1484 году, и с того времени началось взаимное подозрение между ими. Андрей и Борис не могли привыкнуть к новому порядку вещей и досадовали на властолюбие Иоанна, который, непрестанно усиливая государство московское, не давал им части в своих приобретениях. Лишенные защиты и посредничества любимой, уважаемой родительницы, они боялись, чтобы великий князь не отнял у них и наследственных уделов. Иоанн также, зная сие внутреннее расположение братьев, помня их бегство в Литву и наглые злодейства в пределах российских, не имел к ним ни доверенности, ни любви, но соблюдал пристойность, не хотел быть явным утеснителем и в 1486 году обязался новую договорную грамотою не присвоивать себе ни Андреевых, ни Борисовых городов, требуя, чтобы сии князья не входили в переговоры с Казимиром, с тверским изгнанником Михаилом, с литовскими панами, новгородцами, псковитянами и немедленно сообщали ему все их письма. Следственно, Иоанн опасался тайной связи между братьями, Литвою и теми россиянами, которые не любили самодержавие. Может быть, и знал об ней, желая прервать оную или в противном случае не оставить братьям уже никакого извинения. Еще они с обеих сторон удерживались от явных знаков взаимного недоброжелательства, когда Андрею Васильевичу сказали, что великий князь намерен взять его под стражу. Андрей хотел бежать, одумался и велел московскому боярину Ивану Юрьевичу спросить у государя, чем он заслужил гнев его. Боярин не дерзнул вмешаться в дело столь опасное. Андрей сам пришел к брату и хотел знать вину свою. Великий князь изумился. Ставил небо во свидетели, что не думал сделать ему ни малейшего зла и требовал, чтобы он наименовал клеветника. Андрей сослался на своего боярина-образца. Образец на слугу Иоаннова Мунта Татищева, а последний признался, что сказал то единственно в шутку. Государь, успокоив брата, дал повеление отрезать Татищеву язык. Ходатайство митрополитова спасло несчастного от сей казни, однако ж его высекли кнутом. В 1491 году великий князь посылал войско против ординских царей Сиид Ахмута и Шиг Ахмета, которые хотели идти на Тавриду, но удалились от ее границ, сведав, что московская рать уже стоит на берегах Донца. Полководцы Иоанновы царевич Салтаган, сын Нардуулатов, и князья Оболенские, Петр Никитич и Репня, возвратились, не сделав ничего важного. В всем походе долженствовали участвовать и братья великого князя. Но Андрей не прислал вспомогательной дружины к Салтагану. Иоанн скрыл свою досаду. Осенью сентября 19-го, приехав из Углича в Москву, Андрей был целый вечер во дворце у великого князя. Они казались совершенными друзьями, беседовали искренно и весело. На другой день Иоанн через дворецкого, князя Петра Шестунова, звал брата к себе на обед. Встретил ласково, поговорил с ним и вышел в другую комнату, отослав Андреевых бояр в столовую гридню, где их всех немедленно взяли под стражу. В то же время князь Симеон Иванович Рипаловский со многими иными вельможами явился перед Андреем, хотел говорить и не мог ясно произнести ни одного слова, заливаясь слезами. Наконец, дрожащим голосом сказал: «Государь-князь Андрей Васильевич, поиман еси Богом да государем великим князем Иваном Васильевичем всея Руси, братом твоим старейшим». Андрей встал и с твердостью ответствовал: «Волен Бог да государь, брат мой, а Всевышний рассудит нас в том, что лишаюсь свободы безвинно». Андрея свели на казенный двор, оковали цепями и приставили к нему многочисленную стражу, состоящую из князей и бояр. Двух его сыновей, Ивана и Дмитрия, заключили в Переславле. Дочерей оставили на свободе. удел же их родители присоединили к великому княжению. Чтобы оправдать себя, Иоанн объявил Андрея изменником, ибо сей князь, нарушив клятвенный обет, замышлял восстать на государя с братьями Юрием, Борисом и с Андреем Меньшим, переписывался с Казимиром и с Ахматом, наводя их на Россию, вместе с Борисом уезжал в Литву, наконец ослушался великого князя и не посылал воевод своих против сеид Ахмута. Только последняя вина имела вид справедливости. Другие, как старые, были заглажены миром в 1479 году. Или надлежало уличить Андрея, что он уже после того писал к Казимиру. Одним словом, Иоанн в всем случае поступил жестоко, оправдываясь, как вероятно, в собственных глазах известную строптивостью Андрея, государственную пользу, требующую беспрекословного единовластия, и примером Ярослава I, который также заключил брата. Государь тогда же потребовал к себе и Бориса Васильевича. Сей князь с ужасом и трепетом явился в московском дворце, но через 3 дня был смилостию отпущен назад в Волок. Андрей в 1493 году умер в темнице горести великого князя, по уверению летописцев. Рассказывают, что он в 1498 году, призвав митрополита и епископов во дворец, встретил их с лицом печальным, безмолвствовал, заплакал и начал смиренно каяться в своей жестокости, быв виною жалостной, безвременной кончины брата. Митрополит и епископы сидели. Государь стоял перед ними и требовал прощения. Они успокоили его совесть, отпустили ему грех, но с пастырским душеспасительным увещанием. Борис Васильевич также скоро приставился. Сыновья его, Феодор и Иван, наследовали достояние родителя. В 1497 году они уступили великому князю Коломенские и другие села, взяв за них Тверские. Иван Борисович, умирая в 1503 году, отказал государю Рузу и половину Ржева вместе с его воинской рухлядью, доспехами и конями. Так в государстве московском исчезали все особенные наследственные власти, уступая великокняжеской. Между тем и внешние политические отношения России более и более возвышали достоинство ее монарха. Послы Ольгины находились в Германии при Оттоне I, а немецкие в Киеве около 1075 года. Изяслав I и Владимир Галицкий искали покровительство римских императоров. Генрих IV был женат на княжне Российской, и Фридрих Барбаросса уважал Всеволода III. Но с того времени мы не имели сообщения с империей до 1486 года, когда знатный рыцарь именем Николай Поппель приехал в Москву с письмом Фридриха III, без всякого особенного поручения, единственно из любопытства. «Я видел, — говорил он, — все земли христианские и всех королей. Желаю узнать Россию и великого князя». Бояре ему не верили, и думали, что сей иноземец с каким-нибудь злым намерением подослан Казимиром Литовским. Однако ж Поппель, удовлетворив своему любопытству, благополучно выехал из России и через 2 года возвратился в качестве посла императорского с новую грамотою от Фридриха и сына его, короля римского Максимилиана, писанную в Ульме 26 декабря 1488 года. Принятый ласково, он в первом свидании с московскими боярами, князем Иваном Юрьевичем, Даниилом Холмским и Яковом Захарьевичем, говорил следующее. «Выехав из России, я нашел императора и князей германских в Нюрнберге. Беседовал с ними о стране вашей, о великом князе, и вывел их из заблуждения. Они думали, что Иоанн есть данник Казимиров. Нет, — сказал я, — государь московский сильнее и богатее польского, держава его неизмерима, народы многочисленны, мудрость знаменита. Одним словом, самый усерднейший из слуг Иоанновых не мог бы говорить об нем иначе, ревностнее и справедливее. Меня слушали с удивлением, особенно император, в час обеда ежедневно разговаривая со мною. Наконец, сей монарх, желая быть союзником России, велел мне ехать к вам послом со многочисленную дружиною. Еще ли не верите истине моего звания? За 2 года я казался здесь обманщиком, ибо имел с собою только 2 служителей. Пусть великий князь пошлет собственного чиновника к моему государю, тогда не останется ни малейшего сомнения. Но Иоанн уже верил послу, который именем Фридериковым предложил ему выдать его дочь, Елену или Феодосию, за Албрехта, маркграфа Баденского, племянника императорова, и желал видеть невесту. Великий князь ответствовал ему через дьяка Федора Курицына, что вместе с ним отправится в Германию посол российский, коему велено будет изъясниться о сём с императором, и что обычаи наши не дозволяют прежде времени показывать юных девиц женихам или сватам. Второе предложение Поппелева состояло в том, чтобы Иоанн запретил псковитянам вступаться в земли ливонских немцев, подданных империи. Государь велел ответствовать, что псковитяне владеют только собственными их землями и не вступают в чужие.